Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и всех тех, кто смотрит сетевизор. Программа «Осторожная история», я ее ведущий Виталий Дымарский. Чтобы не возникало лишних вопросов, сразу объясню, что мой соведущий Владимир Рыжков просто отсутствует, никуда он не делся, и на следующей неделе, я надеюсь, будет на своем месте. Сегодня у нас дата, от которой мы, как обычно, отталкиваемся, по-моему, ясна, как ясный день. Это октябрь 93-го года, и уж если и были события в так называемых лихих 90-х или времени надежд, то это, наверное, событие было одно из самых ярких. Как обычно, сценарий нашей встречи, сегодняшнего разговора, в общем-то, традиционен. Но разве что, может быть, сегодня какая-то нетрадиционная московская пробка, и один из гостей в ней застрял. Но второй зато за 20 секунд до начала эфира появился в студии, за что я ему очень благодарен.
Ну, это следствие появилось традиционной ориентации.
Ну, конечно, да. Это Станислав Белковский, политолог, президент Института национальной стратегии. А вот Алексей Волин, он где-то у нас, значит, все-таки застрял, но я думаю, что он выберется. Я Алексея знаю очень давно и знаю, что он может выбраться из любой ситуации, в том числе даже из московской пробки, так что думаю, что с небольшим опозданием, но он появится в этой студии. И таким образом я вам представил сегодняшних своих гостей. Так, ненароком. Плюс 7-985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Всем боюсь перепутать здесь слова. Аккаунт вызван на Твиттере. Это тоже канал связи с нами. Ну вот, и что мы теперь все-таки будем обсуждать? Значит, в том календаре, таком печатном, красивом, который выпустил к этой программе мы на этот год, эта тема называется «Кремль против Белого дома». Безусловно, в октябре 1993 года «Кремль против Белого дома» – это был президентская власть против законодательной власти. Тогда в Белом доме сидел парламент. Сегодня тема «Кремль против Белого дома» звучит совершенно иначе. Но поскольку конфликт, выдуманный скорее, а может быть действительно имевший место между первыми лицами этих двух зданий, этих двух архитектурных сооружений, я имею в виду между президентом и премьер-министром, поскольку сегодня Белый дом – это резиденция правительства. Я вообще хотел сегодня программу назвать, Стас, «Дом-2», «Белый дом-2».
Да, очень хорошо. Тогда нужно было Ксению Собчак еще пригласить.
Ну, в общем, да.
Довесок к нам с Волиным,
да.
Ну, или даже вместо Рыжкова.
Ну, нравы-то там, в общем, я имею в виду с точки зрения такой прозрачности того, что там происходит внутри. Про нравы не скажу, да, не знаю. Ну вот, и это на чем мы остановились, да. Вот, и поскольку, значит, вот это вот конфликт, я еще раз повторю, вымышленный или реальный между президентом и премьер-министром разрешен. Вот мне показалось, что было бы интересно поговорить на тему, которая, в общем-то, редко как-то всплывает. Мы увлечены первыми лицами и такими ньюсмейкерами, которые появляются каждый раз на экране. Но есть вот слой людей, по-разному их можно назвать. Кто говорит, там, команда президента или премьер-министра, кто говорит, там, окружение президента или премьер-министра. Мы, так сказать, назвали более таким формальным словом аппарат, да, Кремль против Белого дома, аппарат против аппарата, да. И мы хотим посмотреть, сегодня попробуем взглянуть на ситуацию вот с этой точки зрения. А был ли конфликт, опять же, реальный или вымышленный, между аппаратами, да, вот между этими двумя командами, или если там, если были команды, между двумя окружениями Медведева и Путина, и как им, в общем-то, существовать дальше. Мне очень жалко, что Леша Волин запаздывает, но я думаю, что он подходит. Да, он как раз, он это все видел изнутри, он был в Белом доме в аппарате, он был заместителем руководителя аппарата, между прочим, и нам, может быть, я надеюсь, что нам еще сегодня расскажет много интересного. Ну вот, собственно говоря, наша сегодняшняя программа «Дом-2». Еще очень смешно, что когда мы формулировали, значит, тему нашу сегодняшнюю, сначала наши девушки-продюсеры смутились и сказали, что это нехороший заголовок. Хотел, потому что что-то было такое предложение «Путин и Медведев», по-моему, «Медведев и Путин», неважно, «у кого аппарат сильнее». Вот. Но как-то это решили, что это как-то очень звучит двусмысленно. Поэтому мы,
значит, это только юные девушки в своих мечтах, видимо, о боевом мечте. Увидели там намеки, которых, я уверен, ты и не имел в виду.
Абсолютно не имел в виду, а вот и Волин появился. Вот. Я абсолютно это не имел в виду, как человек уже
тем
пожилой.
Более, ты и так очевидно.
Уже, да. Вот. Но они, видимо, настолько впечатлены демонстрацией там, торса. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, товарищи. С праздником вас.
С праздником, да, большим.
Конечно.
А как иначе? С днем рождения Путина.
А другие есть?
Ну, сегодня очень исходный день тоже. Пятилетие гибели Политковской. Кстати, с этой точки зрения, день рождения Путина, видимо, надолго. Теперь он ему, ну, не знаю, насколько он испорчен.
Ну, давайте говорить, что это все-таки для определенной части населения, крайне, скажем так, для крайне незначительной части электората.
Ну да. Вот. Таким образом, так у кого аппарат сильнее? То есть мы будем сегодня выяснять. И вообще, могут ли эти два аппарата, нынешние, да, Кремля и Белого дома, что они будут делать в дальнейшем, когда, значит, наши руководители поменяются местами. Октябрь 93-го года, это, безусловно, когда этим мы говорим о неких личностях, то одна из самых ярких личностей тех событий, ну, помимо, естественно, президента Ельцина, это был Хасбулатов, председатель Верховного Совета, и Николай Троицкий создал его портрет.
Руслан Имранович Хасбулатов – еще один Симеон Бекбулатович современной России. Хотя формально он трона не занимал. Эти воображаемые функции взял на себя вице-президент Александр Рудской. Но несколько дней осенью 1993 года Хасбулатов тешил себя иллюзией, будто бы он тоже управляет страной. По-кавказски гордый и амбициозный, к единоличной власти он никогда не стремился. Ему было достаточно быть вторым после Ельцина. Но только вторым, не третьим и не четвертым. Хотя по плану и по проекту ему не предназначалась такая важная роль. Хасбулатов возвысился не совсем случайно. Для того, чтобы стать первым заместителем Ельцина в Верховном Совете, у него были две мощные предпосылки – национальный кадр и доктор экономических наук. Удачный ход с точки зрения конъюнктуры. Но надо было суметь воспользоваться удачным расположением светил. И в спикеры парламента Хасбулатов выбился сам. Вовремя поддержал, остался верен в роковые дни путча, рассчитывал на вознаграждение. Но вместо вознаграждения одни обиды и унижения получил. Он хотел быть вечным первым заместителем Ельцина. Да его упорно отодвигали от ключевых позиций. Между ним и президентом маячило слишком много посторонних фигур. Он желал и рвался рулить экономикой, но к реформам его и близко не подпускали. И Ельцину, и его царедворцам, и ретивым молодым реформаторам очень сильно мешала законодательная власть, которая продолжала называться советской, в чем ей явно не повезло. Получилось, что пришлось Хасбулатову оседлать советскую власть в кавычках, безнадежного Росинанта, старую клячу, которой не дали переродиться в лихого парламентского коня. Российские властители не терпят никакого разделения властей. Подаваем единое и неделимое. Руслан Имранович не вписался в систему и проиграл. Его вышвырнули из политики. Зато не травят и не мешают преподавать экономику. Счастливая участь у Симеонов-Бекбулатовичей наших дней.
Ну, такой вот субъективный взгляд Николая Троицкого. Я не знаю, буду спросить ли у своих гостей сегодняшних, согласны ли они с таким взглядом. Мне показалось только одно. Мне почему-то я бы не сказал, что...
Он был Семеном Бекбулатовичем.
Дело не в этом. Ну да, это во-первых. А во-вторых...
Тем более, что тот Семен Бекбулатович, насколько я помню, совершенно не умер на каторге. Он, да, даже претендовал после смерти Ивана Грозного на престол.
На престол.
Поэтому... После чего был ослеплен.
Он вместо блюстителя был. Да.
Поэтому Семен Бекбулатович, в общем-то, он безбедно прожил при Иване Грозном, а потом при Шуйском, в общем-то, глаз лишился. Поэтому...
Но еще, так сказать... Был Борис Годунов, и всю эту эпоху он прожил достаточно...
Не пугайте Хасбулатова, у него счастливая, он счастливый, как сказал Троицкий, преподает экономику.
Вот, у вас теперь нет вопросов о том, что у Руслана Умрановича счастливое настоящее.
Абсолютно, абсолютно. Я просто, единственное, что я не уверен, что хотел быть вечно вторым. Мне кажется, что все-таки у него амбиции шли выше.
Я думаю, что все-таки он отдавал себе отчет, в какой стране живет. И мне кажется, что после 1953 года у представителей Кавказа выше второй позиции подняться уже нельзя.
Ну, конечно, если Рамзан Ахматович Кадыров не переломит эту традицию, к чему, так сказать, дело активно идет, пусть даже неформально. Но Руслан Умранович хотел быть премьером, я думаю. Он считал себя достаточно сильным экономистом и считал, что достоин этого поста. Но, конечно, тот конфликт отличается от этого абсолютно кардинально. Тем же, чем модерн отличается от постмодерна, то, что тогда решалось с помощью танков, сегодня решается с помощью компьютерной стрелялки. Да и конфликт Путина и Медведева абсолютно виртуальный. Да, он, даже если бы он и был, он никогда бы не носил идеологического характера. Конфликт все-таки, извините, закончу мысль, все-таки, несмотря на, конечно, фактор личных амбиций, во многом был идеологическим.
А при том, что еще одна разница между этими конфликтами заключается в том, что нынешний так называемый конфликт Путина и Медведева – это конфликт, прежде всего, аппаратов, потому что между собой эти товарищи договорятся. А на уровне аппаратов при Хасбулатове и Ельцине в принципе никакого конфликта не было. Аппарат совершенно спокойно перетекал из одной части в другую. Аппарат начало до середины 90-х в принципе в политические интриги не сильно вовлекался. Он... скажем так, даже обеспечил определенную смычку между враждующими лагерями.
Я должен только поблагодарить Алексея Волина за такой мягкий и правильный переход к нашей сегодняшней теме по поводу аппаратов. Но перед тем, как мы будем развивать эту тему, я, чтобы мне не забыть, я задам нашей аудитории вопрос, на который вы можете ответить или по СМС, или вот через вызван. И, значит, там 20 победителей получат замечательную книжку, которую только что издал известный вам, наверное, человек, политолог Андрей Пиантковский, называется «Третий путь к рабству». А вопрос на засыпку связан, конечно, с Белым домом. Он немножко такой для людей, внимательно следящий за политическим нашим телевидением. Его мало, поэтому за ним следить легко. Так вот, вопрос такой. Из чего сделана решетка Белого дома, по мнению пресс-секретаря Владимира Владимировича Путина Дмитрия Пескова? Первые 20 правильных ответов получат книжку Андрея Пианковского «Третий путь к рабству». Так, в игры вы перестали теперь играть. Все задумались, мои гости задумались, из чего сделана решетка. Волин-то знает. Нет, только вы не подсказываете. Волин, как бывший обитатель Белого дома. Знаешь, из чего сделано?
Нет, из чего реально сделано, знаю.
Знаешь, а по мнению Пескова? А по мнению Пескова?
Да, о чем он говорил на телеканале «Дождь».
Хорошо, все.
Подсказка, я слушаю, залезайте быстрее на сайт «Дождя», там все написано.
Все-таки подсказал Белковский.
Но ни из чего сделано.
В отношении вообще решетки Белого дома это отдельная история. Меня всегда очень умиляла ситуация, что... при авторитарной или тоталитарной советской власти, как бы мы ее ни называли, здания правительства, министерств, ведомств не были огорожены никогда и ничем, а сразу же в демократическую эпоху первое, что они сделали, они огородились заборами.
Москва вообще стала городом заборов.
И шлагбаумов, да.
Да, ну и, собственно, мы помним, что Горбачев еще ходил со Старой площади в Кремль пешком. Чего сегодня невозможно себе представить, что высший руководитель ходил из одного здания в другое пешком, да еще с какими-то жалкими 3-4 охранниками.
Аппараты. У кого сильнее?
У кого больше?
Значит, Алексей вот начал говорить на эту тему. Все-таки был ли конфликт и в каком виде он существовал, на ваш взгляд, я не знаю, предположительно, или, может быть, вы обладаете информацией, вот в течение этих 4 лет между аппаратом Кремля, скажем так, и аппаратчиками Белого дома?
Давайте
премьером и президентом.
Аппаратного ветерана.
Алексей Волин.
С учетом того, что отметился в том и в другом. На самом деле конфликт между аппаратами Кремля и Белого дома, он не распространяется на все аппараты целиком, сверху донизу. Потому что в аппарате есть так называемое рабочее звено. Вот этому рабочему звену, ему, в принципе, до всех...
Все равно, кто начальник.
Абсолютно. Это рабочее звено, оно переходит от одного начальника к другому, и если мы возьмем аппарат Белого дома, то в аппарате Белого дома до сих пор работает большое количество профессионалов, которые там начинали еще при Викторе Степановиче Черномырдине, и благополучно перешли через большое количество премьеров. Если говорить про аппарат Кремля, то в кремлевском аппарате, вне всякого сомнения, есть большое количество людей, которые работали там еще со времен президента Бориса Николаевича Ельцина. А во времена Бориса Николаевича Ельцина в аппарате Кремля еще были люди, которые начинали свою трудовую деятельность в ЦК КПСС и плавно потом просто переходили из одного кабинета в другой. Борьба ведется не между аппаратами как таковыми. Борьба ведется между группами, имеющими определенную близость к тем или иным лицам. Борьба ведется за принятие решений, борьба ведется за близость к телу, борьба ведется за то, кто круче, к кому ходить. И в этой ситуации в борьбу никогда не вовлекается низший и средний уровень, к нему не ходят. В борьбу вовлекается тот уровень, который, на уровне, где можно решать вопросы. Соответственно, что такое борьба между аппаратами? Это борьба за тем, в какой кабинет приходить и где будет приниматься решение.
Но в то же время...
И в этой ситуации это не вопрос даже взаимоотношений конкретно Путина или Медведева, Ельцина или Черномырдина или кого-то еще. Это, в принципе, борьба за политический аппаратный вес, так называемая. Потому что каждый центр будет стремиться создать такую ситуацию, при которой основные решения будут приниматься именно в этом центре. Мы не говорим даже сейчас о том, что имеет ли это какие-то экономические интересы или не имеет какие-то экономические интересы. Любой аппаратчик всегда будет стремиться к тому, чтобы максимальное количество полномочий замыкалось на него.
Стас, а был раздрай у аппаратчика, такого, ну, может быть, не рядового, а чуть-чуть выше, да, среднего звена, с кем идти, куда идти, кому служить, в общем-то, эти 4 года, потому что не секрет, конечно, может быть, кроме Дмитрия Анатольевича, я думаю, что остальные все примерно представляют себе, что через 4 года вернется Путин.
Ну, это представилась вся страна, кроме некоторых. Нет, я считаю, никакого системного конфликта, во-первых, между аппаратами не было. Хотя бы потому, что власть, как мне представляется, современная Россия...
Она перетекла в Белый дом. Кто? Власть, в том числе аппаратная.
Ну, конечно, конечно, да? Поскольку шел сильный премьер, да, и всегда с приходом сильного человека на какой-то участок работы туда перетекает власть. Не обязательно премьерский пост. Угу. Даже если в каком-то министерстве появляется сильный зам, да, неформально сильный своими отношениями с высшим политическим руководством, да, в приемную этого зама немедленно начинает толпиться народ. Как только сильный зам уходит, приемная пустеет абсолютно.
Кстати, да? Во времена Виктора Степановича Черномырдина, в там, последние 3-4 года, ну, 2-3 года его премьерства, аналогичным образом перетекала значительная часть полномочий из Кремля. Ну, многие вопросы ходили решать в Белый дом, а не в Кремль.
Ну, так же было и при Примакове, да, так сказать, и... Ясно, что значимость секретариата там при Касьянове была выше, чем при Фродкове или Зубкове. Это совершенно очевидно. Это фактор субъективный. Но здесь, помимо субъективных факторов, еще есть фактор устройства власти, который более-менее объективен. В 93-м году, когда расстреливали Белый дом, действительно было несколько центров власти. Ну, скажем, два их. Один центр власти расстрелял другой. А в современной России этих центров власти бесчетно много. Потому что фактически власть принадлежит большим деньгам, а механизмом ее реализации является коррупция. Да, и среди олигархов, если брать их как пример, как модельную группу, преуспели те, кто не делал ставку на личные отношения исключительно с Путиным или с Медведевым, или с кем-то еще, а кто делал ставку на контроль над определенной частью бюрократии, как гражданской, так и силовой. Во-первых, эта бюрократия действительно практически несменяема, потому что кому-то надо работать, а не только пилить бабло. А желающих работать становится все меньше в системе, желающих пилить бабло все больше. Во-вторых, если ты контролируешь некую сумму бюрократии, ты можешь выиграть при любых обстоятельствах, даже если президент или премьер в данную конкретную секунду тебя не поддерживает. Уже поэтому никакого системного конфликта между аппаратами не могло быть, потому что они являются субъектами. Нет единого субъекта аппарат Кремля со своей позицией, и нет единого субъекта аппарат Белого дома со своей позицией. Есть огромное количество бюрократов, каждый из которых работает либо на себя, либо на какого-то внешнего экономического агента. И в этом смысле абсолютно пофигу, кто президент. Вот мы пришли в ту точку, да? Независимо от того, что между Путиным и Медведевым, на мой взгляд, нет идеологических различий, различия чисто стилистические, и поэтому сама рокировка не имеет такого фатального значения, которое ей многие приписывают. Но поскольку власть размазана по стране тонким слоем и возникает в любой точке, где деньги соединяются с административным ресурсом, в общем-то, роль президента стала гораздо меньше, чем была раньше, хотя многим, может быть, кажется наоборот.
А вот в чем вы видите различие, в принципе, вот что такое аппарат, да, и команда? Мне кажется, может быть, это одна из самых больших, если уж говорить серьезно, неудач Медведева, что ему, что, ну, он пришел без своей команды, да, и не сумел, по-моему, создать за 4 года свою команду. Или она ему не нужна была?
Вы понимаете, Ельцин в таком случае пришел без команды, что Хусбулатов или Рудской, или Гайдар, да, были членами команды на момент избрания Ельцина народным депутатом СССР в 89 году. Нет, мне кажется, он с такими людьми и знаком не был в этот момент. Он начал его формировать, уже придя к власти. В этом смысле проблема Медведева в том, что он не пришел к власти как следует. Он решил заняться своей обычной стратегией высиживания результата. Ну, что-то происходит, трупы врагов сами плывут мимо, появляются у всякого большого начальника свои друзья, органические, не обязательно, чтобы они были старыми друзьями. Поэтому, кроме 2-3 чиновников, которым действительно он мог доверять, потому что они не сдали его в самый сложный период его предпрезидентской жизни, потому что самый сложный, на самом деле, начинается только сейчас, это был второй по сложности период, с февраля по сентябрь 2007 года, когда все считали, что преемником будет Иванов. И поэтому приемная Медведева стремительно опустела на этом. Да, все равно в его группе осталось несколько человек, которые в него верили. Вот они образовывали его так называемую команду. В остальном, в общем, четкой линии демаркации между путинской и медведевской частью правящей команды не было.
Разница между аппаратом и командой заключается в следующем. Команды принимают участие в выработке решений, аппарат их исполняет. Поэтому та часть аппарата, которая привлечена к выработке решений, входит в команду. Та часть, которая не принимает участие в выработке решений, соответственно, это исполняет.
Да, но поэтому тут никакого ограничения нет.
Если она исполняет плохо, идет нафиг.
А хочется изнутри, когда находишься внутри аппарата, быть в команде?
Ну, мне было проще, я всегда привлекался в аппарат в качестве десантирования, да. Поэтому у меня-то задача была строить аппарат под команду.
Строить аппарат под команду. Вот даже такие функции есть. Я еще раз прошу ответить на вопрос, чтобы получить книжку «Третий путь к рабству» Андрея Пианковского, из чего сделана решетка Белого дома, по мнению пресс-секретаря Владимира Владимировича Путина Дмитрия Пескова. И мы еще даем вам несколько минут на обдумывание, хотя уже много правильных вопросов, и потом мы встретимся.
Так известно, правильно. Ходить.
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, еще раз приветствую вас, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и тех, кто смотрит сетевизор, потому что пока еще не придумали слово для обозначения людей, которые вот это вот непонятное устройство перед собой имеют.
Сетезритель. Ну, вот телевизор – телезрители, ну, сетевизор – сетезрители.
Ну да,
сетевизор.
Ладно. В общем, я обращаюсь к нашей аудитории, я думаю, что вы поняли. поняли, кого я уже поприветствовал. Еще мне осталось только поприветствовать сегодняшних гостей. Это Алексей Волин, чуть-чуть опоздавший, но сейчас уже вполне дисциплинированно сидящий за столом. Кстати говоря, бывший замруководитель аппарата правительства Российской Федерации. Правильно?
Правильно.
И Станислав Белковский, политолог.
Этого никогда не было.
Когда никогда
не было. Замруководитель
аппарата, да. Но всегда, он всегда был такой наблюдатель со стороны.
У забора. За власть. Про которого мы сейчас все узнаем.
Да. «Третий путь к рабству», автор Андрей Пятковский. Чтобы получить эту книжку, нужно ответить на вопрос, из чего сделана решетка Белого дома, по мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Мне уже принесли где-то 9 правильных ответов. Видите, все не так просто идет. Книжек у нас больше, поэтому вы еще можете продолжать отвечать, хотя люди уже изшутились. Изгились от танковых пушек, из стекла. Самый такой смешной ответ это из амфоры.
Из одной.
Нет, из амфор, из нескольких. Mm-hmm. Ну, вот такие дела.
Вообще амфора, извлеченная таким способом с морского дна, должна явить чудо. Из нее можно сделать даже не одну.
Она его явила 24 сентября на съезде «Единой России». Конечно.
Ну да.
Ты не хочешь задать мне вопрос про шляпу?
Хочу, пожалуйста.
Нет, это сейчас.
Нет, уважаемый Станислав Александрович, не так давно пишет нам Сергей Вадимович из Екатеринбурга, не так давно утверждает,
Сергей что... Сергей Вадимович, был из Москвы, да? Мне было бы легче.
Да.
Что Путин не пойдет в президенты. Вы не хотите съесть шляпу на пару со Злобиным? А почему ты обещал съесть шляпу?
Ты на пару со Злобиным, все-таки мне уже легче.
Ну да.
Нет, я не обещал.
Еще закусить Злобиным. Это было бы вообще уже.
Нет, я, знаешь, сегодня арестован владелец чебуречной, который делал пирожки из мяса убитого им тестя. Но поскольку Злобин, к счастью, не является моим тестем, мы не будем следовать таким плохим примером нехороших владельцев чебуречной, тем более...
Ты не являешься владельцем чебуречной.
Гастарбайтер. Я хочу развернуто ответить на этот вопрос, чтобы сразу его снять, если он будет еще раз появляться. Значит, первое. Моя позиция развернута, и это легко проверить по сайту «Эхо Москвы» и многим другим СМИ, была такая. А. Между Путиным и Медведевым нет идеологической разницы. Поэтому мне все равно, кто пойдет в президенты и стране. Все равно. Б. Я действительно считал, что с точки зрения интересов системы, выгоднее, чтобы Медведев пошел, а Путин не шел. Потому что Медведев – это символ определенных иллюзий и надежд, как в отношениях с Западом, что для системы очень важно, так и в отношениях с активной частью российского общества, что для системы важно не менее. Я считаю, что в первой части я не ошибся, во второй я ошибся, но ошиблась еще более меня, сама система. Потому что она приняла контрпродуктивное решение. И здесь, как после принципа Питера, который гласит, что каждый чиновник, вообще каждый человек достигает уровня своей некомпетентности в процессе карьерного роста, начинает работать принцип Белковского, он же принцип дурака. Согласно которому любая система в процессе своей деградации достигает стадии, когда она начинает принимать самые глупые решения из возможных. Что на сегодняшний день мы и получили, потому что мы получили плохой символ на посту президента и абсолютно никакого управленца на человека непригодного к решению экономических задач на посту председателя правительства. И заканчивая, скажу следующее, что по старому советскому анекдоту, помните, как приходит инженер в магазин и в мясной отдел и говорит, простите, вы не заверните мне немножко мяса? На что продавщица ему отвечает, давайте ваше мясо. Ну, вот да. Я хочу сказать, присылайте шляпу.
А, и будем есть.
Со Злобиным на пару,
хорошо. Такой вопрос. Ну, помимо там Белковский, ладно, там он делал ставку на Медведева, но он ничем...
Я считал, что выгодно,
ну, да,
для системы.
Что выгодно, да. Но он, ничем,
а
не, но он ничем не рисковал.
Как, здесь бутылку коньяку
вот,
отдал. Ничего себе, ничего.
Карьерно.
Зажрались.
А вот те аппаратчики, да, те люди, которые вот окружают... которые у власти под первыми лицами, они могут поплатиться, скажем, вот сейчас, там, после, в следующем году, за то, что они там сделали слишком явную там ставку на Медведева?
Послушайте, я, знаете, отвечу вам цитаты из Галича. Ведь ни в тюрьму, ни в Сучан, ни к высшей мере. Человек все-таки приходит на позицию председателя правительства Российской Федерации. Поэтому для членов команды места найдутся.
То есть ничего, ничего. То есть, и что будет опять же перетекание, значит, тех, кто был в Кремле, переедут в Белый дом, тех, кто были в Белом доме, переедут в Кремль.
Ну, это нормальная ситуация.
Нормально?
Это абсолютно нормальная
ситуация. Синагогу перекрыть, с мигалкой.
Да, это
перетечь очень быстро.
Да, это совершенно нормальная ситуация. Поэтому у нас многие люди работали раньше в Кремле, потом в Белом доме. Вот ваш покорный слуга в свое время также это.
А как удавалось так вот перетечь?
Ну, очень просто. В Кремль мы перетекли после 96-го года, когда группу товарищей из группы компании Video International пригласили создавать управление по связям с общественностью. Когда управление создали, и оно заработало, стало понятно, что больше делать там нечего. И группа товарищей оттуда свалила. А потом последовало приглашение уже в правительство Российской Федерации. Вот таким образом перетекалось. Что касается других перетеканий, более чиновничьих, ну, я-то всегда просто исходил из того, что для меня там госслужба, это была в свое время своего рода такая этнографическая экспедиция. Если говорить про постоянных обитателей тех мест, то это тоже совершенно нормальная ситуация. Мы можем взять ну, вот, там достаточно яркий, талантливый, очень способный, я считаю, подающий большие надежды один из наших чиновничьих руководителей, Игорь Иванович Шувалов. Работал в аппарате Белого дома руководителем аппарата, потом ушел в Кремль и работал замглавы администрации, потом помощником президента, потом ушел ну, первым вице-премьером.
Может, по-моему, еще при Касьянове пришел, да?
Ну, он у Касьянова был руководителем аппарата.
Да. Он был председателем фонда имущества. А вот я хочу задать, можно я, вопреки регламенту, задам вопрос господину Волину? Как вы считаете, а Шувалов реальный кандидат на пост руководителя администрации президента при президенте Путине?
При переезде туда?
Ну, я не знаю, что по этому поводу думает Владимир Владимирович Путин.
Я тоже.
Я могу... Вы знаете, в литературной газете в Советской Республике была рубрика «Если бы директором был я», да. Если бы президентом был бы я, а лучшим бы руководителе...
Трудно мечтать.
Ну, Волошин еще, правда. Вот мучился бы, выбирая.
Нет, ну, Волошин так, слишком тяжеловесен. Да.
Ну, по-моему, на такие должности, как мне кажется, не возвращаются, да?
Ну, Шувалов там еще и не был, он был заместителем.
Нет,
был
Александр Сталич.
Александр Сталич слишком велик и могуч, чтобы занимать пост подчиненного Путина в нынешней ситуации, на мой взгляд.
А вот история с Кудриным. Да, она в какой-то степени может быть показательной вообще вот в отношениях там, к своим людям, к аппарату и так далее. Вообще, ну, Кудрин это, конечно, не аппарат, это понятно, да, он все-таки министр крупный, да.
Есть
но он, скажем так, но он команда.
Секундочку. И история с Кудриным совершенно показательна с точки зрения аппаратной и с точки зрения командной.
Да.
С точки зрения командной. Владимир Владимирович сказал, он остался членом команды, и опять-таки никаких особых репрессий не последовало. С точки зрения аппаратной, послушайте, если мой сотрудник говорит, что там он не хочет со мной работать, а у нас министры все-таки назначаются указом президента, то последствия, они вполне прогнозируемы. Более того, я абсолютно уверен в том, что когда Алексей Леонидович делал свое заявление в Вашингтоне, он делал его осознанно и прекрасно понимал те последствия, которые за этим будут. Потому что он большой мальчик. И он, замечательно знает, какова судьба была у людей, которые пытались публично поставить под сомнение вес и полномочия действующего президента страны. Б. Он прекрасно знает о том, каким образом наша власть реагирует на заявления по внутренней политике, сделанные за рубежом, особенно в Вашингтоне. Это, знаете ли, было харакири с двойной гарантией.
С одной стороны, просто мне кажется, что Кудрин в своем Вашингтоне, что все мы здесь в Москве, как признаются,
обалдели
в субботу, да, потому что никто не ожидал, если верить даже тем чиновникам, которые уже рассказывали про это, там, и в том числе приближенным, это и Дворкович, да, и тот же Песков, да, они говорили, что для них это всех это была полная неожиданность.
Извините, просто, а что для них было неожиданностью?
Вот что они выйдут
Что неожиданно, Виталий, было в этом решении?
Я тебе скажу, место и время.
Стадион Лужники?
Не знаю. Первый канал телевидения, все что угодно.
А где это должны были? На ТВЦ показать?
И в первую очередь даже не место, а время даже скорее. Да? Потому что все ожидали, что это будет после парламентских выборов. Да?
И при этом все прекрасно знают, что Владимир Владимирович никогда не делает то, чего от него ожидают.
Это правда.
Нет, себя обалдевали еще и потому, что, на мой взгляд, очень многие надеялись на второй скок Медведева, хотя ритуально говорили о том, что, конечно, будет Путин, и, потому что никто не предполагал сценарий этой рокировки обратно, да, который является наихудшим. Потому что лучше бы остался любой из них, но вот не то, что они придумали.
Или,
но опять же...
или я бы сказал так, что лучше бы Медведева было уйти на любой другой пост, да,
кроме лучше этого. Бы Медведева было исчезнуть, чем это делать, это абсурдная конструкция, особенно с учетом лидерства партии «Единая Россия», к чему он, как и к премьерству, на мой взгляд, абсолютно непригоден, но здесь уже работает пресловутый принцип Белковского, он же принцип дурака, что на определенной стадии система начинает принимать контрпродуктивные решения, которые можно просчитать, только если просчитывать самые плохие решения. А это всегда сложнее, чем просчитать решение хорошей и правильной точки. Так, возвращаясь к Кудрину. Да?
Да.
Ясно, что Кудрин так хотел уйти давно уже. Да? Я думаю, что это говорит в его пользу, потому что он самая мудрая крыса, которая поняла, когда нужно сойти на берег с корабля, судьба которого, мягко говоря, не ясна. Ясно, что его удерживали обещанием будущего премьерства. Ясно, что всему виной разница во времени, как в старом анекдоте про катастрофу Челленджера, помнишь? Он еще не упал, извините, разница во времени. Потому что когда человек просыпается в Вашингтоне и по интернету узнает, что он премьером не будет, наверное, это немного обидно для того, кто служил верой и правдой своему боссу. Но это был внутрикомандный конфликт, и здесь два тезиса, которые, мне кажется, важны. Первое. Кудрин – это экономический мозг Путина, который формулировал его экономическую и финансовую политику много лет. Поэтому мне кажется, что если кто-то оплакивает возвращение Путина на президентский пост, то он не должен точно так же оплакивать отставку Кудрина. Здесь все-таки надо смотреть на эту проблему в комплексе, а на них двоих в связке. Второе, что Путин все-таки остается командным игроком тоже. Да? И просто его командное обязательство перед Медведевым, столь публично и горько униженным 24 сентября, оказались важнее, чем обязательства перед другим членом команды, тоже дорогим и замечательным, Алексеем Леонидовичем Кудриным. И действительно, Кудрин понимает и понимает, что условия его сохранения на высоком государственном посту, на высоком государственном посту, не выполняется, он спровоцировал свою отставку сам. Mm-hmm. Это вторая причина, по которой не нужно оплакивать случившееся. Первая, потому что Кудрин и Путин идеологически суть одно, второе, Кудрин прекрасно знал, на что шел, как совершенно справедливо заметил господин Волин.
Вот, кроме того, здесь есть еще ряд моментов, в общем-то, с точки зрения той же самой системы, она, видимо, не до конца деградировала, потому что, в принципе, публично ставить под сомнение авторитет президента Российской Федерации, кто бы им ни был, для системы президентской, это недопустимо. И второе, если говорить про будущее Алексея Леонидовича, то так как, совершенно правильно сказал Станислав, что так как Кудрин является экономическим мозгом Путина, то во многом отношение будущей президентской администрации к подчиненному ей Белому дому и его экономической политике будут базироваться на рекомендациях Алексея Леонидовича. Поэтому еще вопрос, кому будет хуже.
Хороший вопрос пришел. Может, Медведев одумается?
Это единственный хороший ответ на этот вопрос.
Скажите мне, пожалуйста, тем не менее, что, ваш прогноз, что ли, вот вообще, возможно ли некая аппаратная война теперь вот в связи вот с этими перетеканиями? То есть, возможно, наверное, подспудная, не публичная борьба за некие посты,
нет,
да?
Нет, войны.
За некие посты просто борьба.
Ну, конечно, это не аппаратная, это обычная борьба, которая велась всегда там в ЦК КПСС.
Ну, понятно.
Более, мы же помним, что тоже был определенный там конфликт между ЦК и Совмином, да? В определенной степени, где-то как-то.
Нет, между ведомствами всегда.
Да, между ведомствами, внутри там, между различными отделами ЦК. Мы там как международники помним, что, например, был международный отдел и там отдел, занимавшийся там соцстранами и братскими компартиями.
Где Игорь Владимирович Андропов, как раз.
Да, и там всегда, между ними всегда был, да. Всегда был конфликт. Это правда. Это правда. Там... Еще один вопрос на эту же тему, и потом мы еще раз вернемся к истории. Скажите мне, пожалуйста, а в какой мере вообще, вот очень часто говорят, я помню, там хрущевские реформы, да, говорят, что они все уткнулись и растворились, значит, под влиянием именно, что аппарат их блокировал. Да? То же самое говорили, кстати, про Косыгина. Вообще в советское время очень часто говорили об этом. Сейчас можно говорить о том, что аппарат настолько силен, что он может даже некие политические решения, политические инициативы душить, так сказать, зародыши вот из-за некой неким просто, не знаю, то ли безразличием, то ли просто противодействием.
А таким подспудным. Если политическая составляющая власти сильна, то никакой аппарат реформы в принципе заблокировать не может. Он может их слегка затормозить, он может слегка подправить их вектор. Но нельзя сказать, что хрущевские реформы захлебнулись. Потому что миллионы людей, которые вышли из лагерей, миллионы крестьян, которые получили паспорта, или Гагарин, который полетел в космос, это что, не реформы? Это реформы, никакой аппарат их не остановил. Да, значит, или даже застойные реформы Брежнева и Косыгина, да, это жилищное строительство, да, 60... создание новой инфраструктуры.
Но все-таки после всего того, что ты перечислил, был 64-й год, да?
Нет, ну просто убрали Хрущева, но уже многие реформы к этому моменту состоялись.
И это не аппарат. Реформы могут заблокировать члены Политбюро. Реформы могут заблокировать члены высшего политического руководства.
То есть аппарат не настолько силен, вы считаете.
Если кто-то в аппарате попробует заблокировать какое-то осознанное политическое решение, он вылетит из аппарата до конца дня.
Ну, при условии сильной политической составляющей власти. Беда Дмитрия Медведева не в том, что аппарат блокировал его реформу, а в том, что Дмитрий Анатольевич никаких реформ не проводил. Он занимался только их имитацией. Вот и все. А Хрущев и даже Брежнев были достаточно сильными лидерами по сравнению с Медведевым, что все-таки какие-то реформы проводить и значительную часть доводить до конца.
Хорошо.
Ну и вспомним Бориса Николаевича.
Какой-то безобидный аппарат у нас получился.
Аппарат, на мой взгляд, стал слабее, а не сильнее за последние годы. Потому что, в отличие от советских времен и даже ранее ельцинских времен, он утратил монолитность. Он полностью разорван между различными внешними по отношению к аппарату экономическими группами влияния. И скорее коррупционные интересы тормозят реализацию политических решений, чем какая-то консолидированная позиция аппарата как сословия.
Тимур Олевский сейчас нам расскажет о том, чем закончился опрос на Суперджобе. Как обычно, на портабле Суперджоб мы проводили у нас очередной опрос. Но он чисто исторически относится к 93-му году. И вопрос звучал так. Как вы считаете, была ли другая возможность урегулировать кризис в октябре 93-го года, кроме расстрела Белого дома? Тимур Олевский.
Подавляющее большинство опрошенных порталом Суперджоб уверены, что расстрелы Белого дома в 93-м году можно было избежать. 80% опрошенных на вопрос, была ли возможность по-другому урегулировать кризис тогда, 18 лет назад, отвечают удовлетворительно. В любой ситуации есть выбор, отвечает помощник руководителя из Санкт-Петербурга. Всегда можно найти компромисс, устраивающий обе стороны. Уверена, сейчас и в дальнейшем мы разговариваем, мы слышим друг друга и мы договариваемся, соглашается с ним жительница Тольятти, секретарь. Некоторые комментарии значительно более эмоциональны. Шанс на другое решение, возможно, был, но не оказалось того адекватного лидера, кому была бы на тот момент вера от народа, пишет замначальника отдела охраны из северной столицы. Ну или вот еще один комментарий директора филиала из Москвы. Случившийся позор России, заложивший основы не демократии, а бандитского беспредела, ослабления государства, безответственного обогащения приближенных при обнищании народа под красивыми обещаниями модернизации экономики. В то же время 1/5 опрошенных, то есть 20%, считает, что возможности избежать расстрела Белого дома в 93-м году не было. Консультант по бухгалтерскому и налоговому учету из Санкт-Петербурга пишет, что те, кто сейчас поднимают вой про расстрел демократии, либо страдают острой формой амнезии, либо слишком молоды, чтобы помнить события 93-го года. Помню нацистов Баркашова, марширующих по Москве, Макашова, обещавшего повесить всех, кто ему не нравится, на Кремлевской стене. Смешно задним числом трепаться, что кровавые клоуны Рудской и Хасбулатов с примкнувшими к ним поклонниками Гитлера что-то там думали о народе. Худо-бедно Ельцин тогда восстановил порядок. Последний комментарий от торгового представителя из Костромы. В истории нет сослагательного наклонения.
Есть сослагательное наклонение, возражу я ему. Возвращаясь вот к этой истории, ну, я честно вам скажу, что я откровенно скажу, хотя, может быть, надо соблюдать нейтралитет, но я на стороне 20%, а не 80%. Чем вообще... Я бы задал вам даже другой вопрос, не чтобы вы отвечали на этот, а чем вы объясните такой большой процент людей, которые думают именно так?
Ну, во-первых, ни хрена не знают, мало чего помнят, согласен. Во-вторых, традиционно находятся в плену собственных иллюзий и представлений. Более того, что, в принципе, ни один из этих людей... Ну, посмотрите, слушайте, ну, смешно. Там, кто рассуждает про 93-й год? Замначальники охраны, бухгалтеры и прочие шелупы.
Ну, шелупы. Это народ. Извините, шелупы. Это народ. Ну,
народ, называется репрезентативная выборка.
Да.
Да, портал Суперджоп. Репрезентативная выборка населения.
Ну, ладно, России. Не обсуждаем.
Компромиссный репрезентативная шелупа.
Да, времени мало.
Я считаю, что вообще, понимаете, моя давняя идея сводится к тому, чтобы публикацию данных социологических исследований на 5 лет просто запретить. Да, потому что...
Чтобы забыли.
Нет, социологические исследования не отражают одно очень важное обстоятельство. Угу. Здесь очень важно отделять формальные результаты от их интерпретации. Что большинство народа, как правило, транслирует не свою реальную точку зрения, а некое представление, навязанное этому большинству элитами. Как только меняется элитное представление, в два счета меняются и представления народа. Вы знаете, что президентский рейтинг сегодня у Медведева 6% в ВЦИОМу, а вот еще недавно был 40%. А потому что народу объяснили, что Медведев никто. Вот он стал из 46. Это что, свидетельствует о том, что 40% месяц назад осознанно поддерживали Медведева? Нет, об этом это совершенно не свидетельствует. Свидетельствует о том, что просто они знали, что Медведев вероятный следующий, реальный нынешний, вероятный следующий президент. Когда они узнали, что это не так по первым и вторым пунктам, все, Медведев слился. Да? Так и здесь. Народу долго объясняли, что расстрел Белого дома – это было очень плохо. А раз это было очень плохо, то, значит, было какое-то альтернативное решение, которое проходило бы по категории очень хорошо. Это и отражается в соцопросе, и этот смысл. То есть, иными словами, народ легитимирует точку зрения, спущенную сверху. Это присутствует во всех государствах мира.
А спускали у нас сверху, что это
было
плохо?
За путинское время, конечно, это же признак нестабильности. В чем главный путинский актив – стабильность? Что никто никого не расстреливал из танков. Я, конечно, сторонник точки зрения 20%, потому что при том президенте, при том парламенте и при той конституции никакого другого выхода из положения не было.
То есть никаких компромиссов были невозможны.
Да, есть еще.
Они были, но не все уже возможности были исчерпаны до того.
Более того, что в принципе, извините, а с чего начался расстрел Белого дома? Был указ о роспуске парламента. С этим роспуском парламент не согласился. Дальше началось. Изначально была блокада, но не было изначально разговоров ни о штурме, ни о танках. Войска в Москву не вводились, по большому счету. Началось с того, что слабенькие кордоны милиции прорвали и пошли на Останкино. Это первое. Второе, если опять-таки говорить про историю, в истории замечательное правило – победителей не судят.
Ну, оно достаточно циничное, это
а
правило.
Жизнь такая. Значит, да.
Нет, победители, конечно, судят, победители, но это судят, ведь не имеет юридических последствий.
Победители не судят, вопрос. Потому что историю пишут победители.
Это тоже. Ну, сейчас,
правда, это, Наполеон там... говорил, что история – это сотрудница аппарата, которая спит с победителем. Тем самым морально несколько нагружен.
Сотрудница аппарата?
Нет, он так опять говорил, конечно, аппарат. Я просто в контексте пожалуйста. Он употреблял другое слово, которым я не хочу делиться с телезрителями. О, с сетезрителями и радиослушателями.
Нет, и с телезрителями тоже, кстати, да. Так что будем делиться со всеми. Ну что, нам осталось только... разрешить интригу, заложенную в вопросе, из чего сделана решетка Белого дома, по мнению пресс-секретаря Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Пескова. Правильный ответ нам прислали, последние четыре цифры, 98-16 Таня, 56-32 Сергей, 48-04 Юрий, 88-37 Сергей, 79-36 Оля, 74-43 Сергей, 28-21 Роман, 94-47 Виктор, 42-31 Виктор, 22-68 Сергей, 08-88 Настя, 61-87 Сергей, 42-11 Михаил, 34-85 Андрей и 82-26 Марат и 53-16 Лусине. Мне такое впечатление, что один и тот же человек.
Это дал правильный ответ. Понятно даже кто, Дмитрий Песков.
Ну да.
Который особенно хочет прочитать книгу.
Так вот, да, из прозрачной ограды из чугуна. А смысл нашего вопроса был только в том, что мы сами-то не знаем, из чего ограда. Я думаю, что Песков так догадался, из чего ограда. Но, видимо, он догадался правильно.
По цене она золотая, видимо. Так, может быть, из чугуна.
И эти ответы тоже у нас были. Спасибо Волину и Белковскому. Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.